Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». В начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 22-й седмицы по Пятидесятнице. Настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, читает и объясняет Евангелие от Луки, главу 12, стихи 48 по 59. Недавно у нас в студии побывал священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель храма, настоятель нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Сегодня мы с отцом Алексеем начинаем разговор о том, что тревожит пастырей и мирян в современной церковной жизни. Ну а затем в эфир выйдет очередная, шестая программа из нового радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». Сегодня прозвучат очередные главы из книги пророка Исаии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 69-е зачало, глава 12, стихи 48 по 59. Господь сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должным? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много веренно, с того больше взыщут, говорит Христос. Те, у кого больше дарования, чем у других, большее знание Писания, святых отцов и духовной премудрости, и особенно те, кто сподобился сугубого просвещения благодатью, им много дано, и с них будет иной спрос. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Господь восходит в Иерусалим, он весь устремлен к своему кресту. Вся мысль его о крещении, которое будет для него вхождением в смерть и входом в воскресение. Все его желание войти в смерть и воскресение ради нашего спасения. Весь его путь ко крещению, которое есть крестная смерть. Потому что с этого мгновения огонь загорится на земле, и весь мир начнет обращаться к Богу, словом, которое в Духе Святом будут проповедовать до края земли. Господь отвечает на волю Отчию до конца, до смерти, которая будет приносить плод до конца времен. Однако Христос говорит, что Он приносит не мир, а разделение. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Мы должны помнить, что Господь — тот, кто разделяет, тот, кто обнажает глубины наших сердец. Господь сеет разделение, ибо Слово Божие, в котором присутствие Христа, — меч рассекающий. Люди должны сделать выбор, за или против. Достаточно открыть Евангелие, чтобы увидеть это постоянное противостояние Христу. О нем говорят, что он вышел из себя. Его называют обманщиком, потому что он освещает сокрытое во мраке сердце и показывает, что ждет нераскаявшихся грешников в будущем. С самого своего явления в мир он влечет всех к себе. Он спрашивает прямо и непосредственно каждого из нас, с ним ли мы или против него. Не существует иного решения. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, на разделение. Кто говорит это? Тот, кто дает нам мир, всякий ум превосходящий, при условии, что мы войдем в эту тайну, последуя за ним, в той самоотдаче, которую явили тысячи и миллионы христиан, прежде нас приобщившиеся бесславию славе креста. Христос не обещает, что его Евангелие будет с энтузиазмом принято всем миром, и даже среди тех, кто его примет, будут разделения. Христос попускает этому быть ради святых целей. Да откроются искуснейшие и да научатся верные терпению. Это разделение достигнет и семей. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Когда один становится христианином, а другой нет, узнавший тайну жизни, в ревности своей будет стараться обратить другого, а он, в свою очередь, будет ненавидеть и гнать того, кто своей верой обличает его противление истине. Разумеется, существует легкий мир, по человеческому разумению, тот, которого Петр желал для Христа, пытаясь отвести его от пасхального пути. Мир, который может стать подлинным искушением для его учеников, источником многих иллюзий. Мир, дешево купленный среди людей, например, силой или различными уступками, как говорится, ради мира. Также легкий мир с собой, сотканный из компромиссов и неприметным для самого себя отказом от крестной благодати. Мир, который дает Христос, никогда не бывает легким миром. Обещанием этого мира завершает Господь тайную вечерю, вступая в крестные свои страдания. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И Господь обращается к народу, призывая всех быть столь же мудрыми в духовном, как бывают они обыкновенно в земном. Пусть научатся различать Божие знамения, чтобы приготовиться к тому, что грядет. Даже при перемене погоды Бог дает предупреждение. Неужели Он не позаботится о нас при великих переменах жизни? Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, даже если оно величиной с ладонь, тотчас говорите «дождь будет», и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите «зной будет», и бывает. Но не сама природа, а сотворивший ее ради нас, помогает нам делать безошибочные прогнозы. «Лицемеры, — говорит Господь, — лица земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете, как не можете понять, что теперь вам дается возможность обрести то, что больше нигде и никогда не обретете. Ныне время благоприятное. Безумие и беда человека в том, что он не знает своего времени. Гибель этого народа в том, что он не познал времени посещения своего. И Господь добавляет, «Зачем же и вы по самим себе не судите, чему быть должно?» Если бы люди на самом деле искали истину, чему быть должно в их жизни, им скоро стало бы ясно, что все, что говорит Христос, истина, и что нет ничего более праведного, чем приводить свою жизнь в послушание этой истине. Потому пусть поспешат они примириться с Богом здесь, на земле, пока не стало слишком поздно. В своих земных делах они хорошо понимают, что неразумно соперничать с теми, кто явно сильнее их. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, и тебе угрожает тюрьма, ты знаешь, что благоразумнее было бы уладить этот спор между собой и постараться по дороге освободиться от него. Кто разумен, тот не доводит житейские ссоры до горькой развязки, но вовремя разрешает их. И точно так же мы должны поступать в духовных делах. Своими грехами мы вступили во вражду с Богом, сделали Его как бы соперником нашим, хотя на Его стороне и правда, и сила. Христу передан весь суд, Он начальство, перед которым мы должны будем скоро явиться. Когда мы встанем на суде перед Ним, дело, несомненно, обернется против нас. И судья отдаст нас истязателю, и мы будем ввержены в адскую темницу, где будем находиться всю вечность, пока не отдадим до последней полушки. Крестные страдания Христовы недолго длились, однако ими Он заплатил за все долги наши. И Бог открывается нам не как соперник, с которым мы в безумии своем враждуем, а как любящий Отец, к которому мы с надеждой идем. Пока мы живы, мы идем. Время дано нам, чтобы покаянием и верой, и жизнью по вере, мы примирились с Богом, пока не поздно. Христос — мир наш, и мы должны идти со Христом, чтобы эта дорога стала пасхальным переходом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Недавно в нашей студии побывал священник Алексей Кнутов, настоятель нескольких сельских храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Отец Алексей, рады, наконец, лицезреть вас, потому что последнее время с вашим отъездом так далеко в Карельскую, Петрозаводскую епархию мы больше получаем ваши звуковые проповеди, и за это очень благодарны, батюшка. Ну, а вот в таком живом общении всегда можно какие-то актуальные вопросы обсудить, что называется, глаза в глаза, поэтому я очень рада вас видеть сегодня в нашей студии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Помоги нам всем, Господь, Божьей помощи, все нам в наше такое непростое время. Хотелось бы сегодня поговорить на какие-то такие животрепещущие темы, которые нас волнуют. А если, может быть, и они нас и не волнуют, то это не значит, что этих тем нету, они объективно существуют. То, о чем я буду говорить, это мне бы хотелось, чтобы у нас именно беседа состоялась.
Ну, Богу содействующую, с другой стороны, меня всегда учили, что не надо, так сказать, поперед батьки.
Ну, то есть, ну, поперед батьки нельзя, но если батюшка сам просит, если тебя не спрашивают, да, а если спрашивают, то говори. Хотелось бы предложить такую тему, как вот размышления о нашем сегодня с вами состоянии, нашим, имеется в виду нас, церковного народа, народу Божьего, те, кто составляет Русскую Православную Церковь. В светских организациях есть такое понятие, явление, как супервизия. Приглашают супервизора, это, так сказать, некий эксперт в области деятельности этой организации, то есть это может быть какая-то финансовая, то, что вот называют, чем занимаются аудиторы, совершая аудиторскую проверку. Целью супервизии является определение эффективности деятельности той или иной организации, того или иного учреждения. Чтобы, так сказать, сделав этот анализ, можно было дать какие-то рекомендации и понять, собственно говоря, да, вот ее состояние, что можно поправить, что можно улучшить, над чем нужно поработать. И, собственно говоря, мы, как верующие люди, мы этой супервизией, да, мы, каждый из нас призван заниматься, да, наблюдать за состоянием своей души, блюсти свои помыслы, проверять, да, насколько наше сердце, наша душа живут в соответствии со Священным Писанием, заповедями Божьими. Но это касается каждого из нас. Но мы не сами по себе живем, мы живем в социуме. И для каждого из нас, кто воцерковлен, конечно, особое значение в его жизни имеет церковь. Церковь, как вообще, так сказать, большая структура, поместная церковь, как наша Русская Православная Церковь, ну и как приход. Приход, как малая церковь, ну, я в данном случае не про семью говорю, а как, скажем, ну, так, по казенам, да, церковная община.
Ячейка.
Да, конечно, это все едино. И после начала восстановления церковной жизни в конец советской эпохи, ну, будем брать рубежную дату, 1988 год, когда широко праздновалось крещение Руси, и фактически дано было государственное разрешение на то, чтобы уже выйти из этого такого заточения, притеснения, гонения, и уже начали открываться приходы, храмы и даже некоторые монастыри. Еще до развала Советского Союза.
Даниловский самый
вот,
первый.
Потом это уже просто еще активнее стало происходить. С тех пор прошло уже очень немало времени. Если будем брать 1988 год, то, соответственно, через 4 года исполнится уже 40 лет церковного возрождения. Но уже больше, чем треть века прошло. И вот об этом хотелось бы поговорить. Мы видим, что внешняя церковная жизнь, она идет своим чередом. В ней есть радостные события, что строится, освящается новый храм, особенно в крупных городах. Но развивается церковная благотворительность, отдел синодального служения по благотворительности – это очень такая мощная организация внутри церкви, ну и так далее. А если вот отойти от этой внешней деятельности и посмотреть на, допустим, количество людей, которые посещают храмы, сопоставить это с тем, что было в 90-е годы, сопоставить настроения, которые были в самом, так сказать, ну, будем считать, что вот пик такого возрождения пришелся на 90-е годы, на самое начало нулевых годов, то мы можем заметить какую-то разницу. Вы, Антонина Александровна, тогда уже были воцерковленным человеком. Вот мы об этом упоминали, касались, обсуждая разные темы в прежних передачах. Что вот вы можете в качестве вот, ну, своих наблюдений сказать, сравнив конец 90-х годов и вот сейчас уже почти середина 20-х годов?
Да мы с вами даже, батюшка, по-моему, отдельную передачу посвящали такому, как сказать, откату волны, что называется, или выгоранию даже можно говорить. Вы объясняли как раз мне вот причины этого для каждой отдельной души. И я думаю, что тут особо даже и не надо нам каких-то примеров приводить, потому что каждый вот слушающий нас, православный верующий, по своему приходу и по себе самому может сказать, что ну нет уже ни того горения внутреннего. Может быть, где-то приходская жизнь, она такая более, ну, деятельная, активная. Вот у нас на приходе, слава Богу, хорошие настоятели, активные люди молодые. Но если посмотреть и на число, прихожан стало гораздо меньше. И
с
этому
какого
виной...
времени вы заметили?
Ну, вот ковид точно. Ковид очень сильно
скосил.
Скосил, да, число людей. Может быть, одной из целей его было. И вот если обо мне лично говорить, то, может быть, это в силу еще и возраста, и какой-то действительно такой внутренней усталости, стремление к индивидуализму. Вот я побыла на службе, отец-настоятель говорит, а сегодня вечером, воскресный вечер, будет акафист к нашей иконе отрады и утешения, там всех жду. И я уже про себя знаю, что я-то не приду. Ну, во-первых, я пойду на работу, а потом с работы я устану. И какое-то вот такое, знаете, самому себе все время ты даешь. Ну, не все время, слава Богу, понуждаешь себя, такую поблажку, вот себя пожалеть. Ну, я дома помолюсь, я дома акафист почитаю. Я и правда его читаю, но это же совсем не то, что в храме.
Это я от очень многих это слышал. Священнослужители и миряне об этом, конечно, говорят. Но это тут вне всякого сомнения, что это так есть. А можно вот эту вот разницу, да, вот то, что было тогда и сегодня, объяснять тем, что, ну, это естественно. То есть тогда было вот, и как вот каждый человек, который церковляется, он проходит период неофитства, когда у него там его вот эта вот душевная энергия бьет ключом, ему все интересно, ему все в новинку.
Усердие он, даже,
да,
не по разу,
да,
бывает.
Да, он действительно, он горит, он стремится. Каждый из нас, кто церковлялся в зрелом возрасте, он, в молодом возрасте, он может себя таковым вспомнить. Ну и потом период неофитства постепенно проходит, и человек уже становится менее эмоциональным, что ли, вот, более сдержанным, более рассудительным.
И теплохладным в результате.
Ну, теплохладным часто. В нашем понимании традиции это, мы говорим, это со знаком минус, да, ведь?
Конечно.
Это не есть что-то такое, это не есть признак мудрости какой-то.
Нет,
рассудительности.
Абсолютно.
И можно сказать, что вот если это касается, проходит у каждого человека по отдельности, это проходит и у групп людей, у коллектива людей, потому что множество людей тогда воцерковлялось, и вот действительно вот был такой эффект, что вот долго это было почти под запретом, многое было запрещено делать, кроме там служений и всего там. А тут все разрешили, это вот полилось достаточно широкой рекой. Но потом, естественным образом, как вот вешние воды постепенно опускают свой уровень, вот, ну, и да. Вот это вот бурление рек в половодье, оно потом превращается в такое мерное течение в июне, в июле, в августе. Но вот хорошо, если это было бы так.
Это хорошо, ведь когда своих
хорошо,
берегах.
Хорошо, если это было бы так, что действительно мы за эти 30 с лишним лет мы перешли на какую-то другую ступеньку, уже, так сказать, идя к какой-то духовной зрелости. от своего неофиста, которое было в те годы. Но вот как-то уверенности в том, что это так, у меня нет совершенно. Потому что если бы это было бы так, что характеризует неофиста? Вот вы согласны с тем, что неофиста склонно себя проявлять, вот, ну, оно вовне как-то оно себя проявляет очень сильно, да?
Активно так,
активно,
да? Проповедуют, вот, где не спрашивают, ну и так далее.
Ну да, человек там готов какие-то подвиги совершать, и добрые дела, там активно помогать внутри своего храма. И постепенно переход от неофитства уже к какой-то зрелости характеризуется тем, что действительно вот энергия больше начинает направляться внутрь, именно вот к этой внимательной жизни, сердечной, да. И если, допустим, человек был готов, ну, в начале своего духовного пути, там, допустим, он там акафисты читал, каноны, там, и мог там по несколько акафистов в день читать, акафист такому, то потом, допустим, читая святых отцов, такой человек, он начинал приходить к тому, что акафисты – это, конечно, это молитва, и по-своему хорошо, но вообще вот есть умная молитва, и не обязательно какие-то такие вот такие тексты, а можно, например, да, вот стараться, так сказать, больше развивать себе молитвенную память, и даже не в виде чтения правила, а просто вот в течение дня на работе, в обществе, среди людей, в семье учиться вот этой внимательной жизни – в молитвенном духе.
То есть, чтобы количество переходило в качество.
Ну, количество, да, переходило в качество. Если это было бы так, ну, вопрос вот это и так, ну, мы говорим, конечно, у каждого человека это может и происходит, но мы говорим все-таки о тенденциях, которые выражаются вот в умонастроениях, да, и, да, вот направлении русского движения. Вот вы можете сказать, что это, так сказать, просто вот это угасание какое-то, некое замедление, что ли, это просто вот переход от неофитства к зрелости, от внешнего к внутреннему. Вот у вас что бы вы по этому поводу
сказали? Вот я не могу сказать, что я стала мудрее, хотя я понимаю, что этот процесс все-таки он был, он имел место, что я уже не столько вот везде распыляюсь, как я стараюсь заниматься собой. Спаси себя и достаточно с тебя. Не надо спасать весь мир. Но сказать, что я делаю для этого все достаточное, нет, батюшка, вот недавнее ваше такое наставление, чтобы вставать раньше, прочитывать больше, чтобы каждый день читать Евангелие. Постом читаю. Вот так не успеваю. У меня не получилось. Это не самооправдание. Я понимаю, что если бы я бы себя заставляла, наверное, бы у меня это получилось. Я очень стараюсь. Ну вот каковы плоды, мне сказать трудно. Наверное, это только может сказать священник.
А то, что, так сказать, ну, наблюдение вокруг себя. Вы как члены вашего этого церкви, живущие в городе, члены прихода, имеющие круг общения православного.
Ну вот мой ближний круг меня радует. Я вот смотрю на них и думаю, ой, я вот так вот не могу, потому что люди какие-то подвиги на себя берут, в паломничество едут. Что-то делают, там идут в храме еще дополнительно, то там какие-то сети, то там что-то.
А дальний круг? Ну или это, так сказать, это вообще неопределяемо?
Про дальний круг мне сложно сказать, потому
что... А что вам кажется? Что вам видится?
А мне кажется, что идет такой же процесс, как, например, и у меня. Ну, мы были на воскресной службе. А что вы еще от нас хотите? Да, мы были. А другие говорят, что я и дома молюсь. Знаете, вот очень много сейчас стало, это я и по себе чувствую, какой-то, я бы назвала это даже какой-то цинизм, что ли. Мы ко многому привыкли и стали относиться вот без должного благоговения. То, о чем мы сегодня с вами говорили, обсуждая вашу книгу о современном иконоборчестве. То есть человек как-то вот утрачивает этот священный трепет.
То есть он привыкает к церковному, к священному. А когда он утрачивает священный трепет, это что значит?
Это как бы десакрализуется, это становится обычным, а, соответственно...
А как это на его душе отражается?
Ну, я думаю, что она перестает, наверное, с Богом общаться. Мне трудно, конечно, такие заявления делать, но если ты не имеешь должного такого трепета и понимания величины, то вряд ли ты и молишься так, чтобы Господь тебя услышал. Встречаешься ли ты с Богом? Мы ведь даже, ну, я знаю, что мы все причащаемся недостойно. Я раньше радовалась, думаю, как много народу идет к причастию. А теперь я думаю, Неужели все они прям вот готовились? Вот для меня пойти к причастию – это всегда, знаете, такое преодоление, честно вам скажу. Потому что это же надо, ну вот все это нужно сделать.
Ну, мы все знаем, что сейчас активно, ну, продвигаются мысли о том, да, что облегчать подготовку к святому, да, причастию, и не обязательно, да, делать то-то и то-то и то-то.
Я знаю людей, которые говорят, а зачем, а меня вот батюшка причащает и без исповеди. Это как, где-то написано.
Да, это очень многогранная проблема, потому что вот мы говорим об этом, рассуждаем, а ведь, ну, возьмем там какое-нибудь огородничество. Если посажено семя, Евангелие нам дает массу примеров, горчичное семя, ну, растет, оно превращается в огромное раскидистое дерево, где там птицы могут укрываться из маленького семечка. То есть речь идет о том, что есть рост, и количественный рост, и качественный рост. Ну, потому что качественный рост без количества тоже не может происходить. То есть есть некое движение вперед, ну, в нашем случае движение вверх. А вот то, о чем мы говорим, это что? Это можно сказать, что это движение вперед? Я что-то в этом как-то, ну, как-то начинаю сомневаться. То есть вот получается, что, например, смотрите, то, что вы сказали, настоятель приглашает прийти на акафист перед иконой и помолиться. А вы говорите, что, ну, как-то и работа, и дела, и я уже была на службе в храме, ну, не могу, не получается. То есть вот при хорошем варианте человек, побывав на литургии, на которую приходят там и пустынники, ну, может быть, у них там определенно свое расписание, приходят все схимники, схимницы, вот, миряне, здесь священники, епископы, дети, старики, вот. А отказ – это что-то некое, ну, некое дополнительное, да? Ну, то, что ты, в общем-то, не обязан приходить. Это не входит, тем более, в суточный круг богослужения. Вообще, это не уставное богослужение. Качество, кроме Благовещенского, больше, так сказать, и устав церковный, да и не знает других акафистов. И человек, вот, ну, помолившись на общественной службе, литургии, дальше, так сказать, он идет на свои дела послушания, в нем есть какой-то молитвенный дух, и он, может быть, там в своей келье уединится, будет там четки тянуть, вот, будет в таком молитвенном делании пребывать, и ему, может быть, хочется уединения. То есть он уже побыл на общественной службе, ему хочется вот в келье своей квартире, комнате одному помолиться.
И не придет никто на акафист?
Ну нет, и мы говорим, вот, ну, никто не придет, но кто-нибудь да придет. Просто мы говорим, что вот если у человека такой настрой, ну, это говорит о том, что, ну, он так, у него это хороший настрой, да? Что,
ну, раньше, ну, бы я точно пошла.
Раньше
ходила,
бы точно пошли.
И сил хватало, и как-то успевала.
А дел было меньше?
Трудно сказать. Боюсь, что было больше. Мама была старенькая, потом лежачая, внуки были маленькие. Ну, как-то получалось.
Ну, то, что вот я изложил, это если это такой настрой, то это вроде, ну, это неплохо, и человек вот, когда он, допустим, молодой, полный сил, ему нравится общаться, встречаться, то есть это тоже вот совместная молитва, да, там увидишь братьев, сестер там как-то своих, и, ну, все равно это общее дело, да, вот дополнительно прийти и помолиться. А человек вот, который более зрелым становится, ему, допустим, начинает нравиться больше молчание, больше начинает нравиться ему тишина, ему начинает больше нравиться уединение. Ведь это же есть такая закономерность. Вот. Особенно это с возрастом происходит. Уже человек, ну, мудрый стал, уже многое повидал, узнал. Вот. И человек вот движется от пути Марфы к пути Марии. Это то, что нам прописывает Евангелие. То есть он приходит вот к этой созерцательной жизни, к этому, скажем, там, возвышенному своему умному деланию, и это хорошо. Но весь вопрос, так сказать, это вот с нами сейчас это происходит или нет. Я боюсь, что в массе это не происходит. Можно ли сказать про человека, который вот так вот бурлил, горел в период своего неофитства, там, в те 90-е годы, и сейчас такой пришел к такой духовной степенности и стремлению больше, так сказать, к какому-то самоуглублению и уединению тишине, что у него горение духа угасло? Можно ли так будет сказать?
Да я думаю, что нет, это
неправильно.
Конечно, неправильно.
Нельзя. То есть у него просто приходит зрелость определенная. Да?
Вместо костра стала лампада.
Ну, это очень мощная лампада. Так. Нет, это лампада с таким, знаете, двигатель внутреннего сгорания. То есть, если человек такой костер такой горел, то сейчас это, может быть, не увидишь, но внутри там такая выработка энергии идет. Это очень сильное горение.
Дай просто, бог,
если просто оно, может быть, в глаза не бросается.
Это не про
вот,
меня точно.
Вот. Поэтому это однозначно, вот как мы читаем в житиях святых, восходил от силы в силу. Знакомое, да, выражение, которое используется в разных церковных текстах. То есть это норма.
Но мы ведь в себе этого не замечаем.
Восхождение от силы в силу. Ну,
нам же не дано, наверное, это в себе видеть.
Нам не дано это видеть, но тем не менее что-то нас внутри извещает, что мы правильным путем идем. И мы, на самом деле, мы, хотя это, так сказать, с этим нужно с большой осторожностью делать, но тем не менее мы все-таки можем понимать, что мы как бы двигаемся вперед, или мы стоим на месте, или откатываемся назад. Это очень такая тонкая вещь. Но, по крайней мере, можно, например, видеть больше своих грехов, что происходило у святых, да, и они прогружали все больше и больше самого корения. Но, тем не менее, я думаю, они замечали, что горение в них не уменьшалось. И, допустим, отторжение от мира в них не увеличивалось. То есть, вот если, например, ну, понятно, да, я выражаюсь?
Да.
Поэтому, на самом деле, нельзя сказать, что мы ничего про себя не знаем и ничего про себя не можем сказать.
Да,
мы можем, и при этом пребывая в смиренно-мудрее там, и не впадая в какое-то самомнение тщеславие, которое при определенных обстоятельствах может привести к прелести, и так сказать, это понятно, это тяжелейшее состояние. Вот. Поэтому хорошо, если было бы это так, да, когда внешнее переходило бы во внутреннее, а внешнее горение переходило бы во внутреннее горение. Все, что, так сказать, написано в нашей аскетике. Но происходит такое вот, что, наверное, есть... Я вижу это, ну, какие-то общие тенденции. Я вижу это по каким-то отдельным людям и... Ну, и вообще как бы дух времени какой-то, который вот витает сегодня, что происходит какое-то угасание душевных сил. И... Ну, я говорю, опять же, я говорю про церковный народ, что, как вы говорите, раньше, так сказать, я не могу сказать, что у меня дел было меньше, вот, но при этом было такое, я бы точно пошла на акафист, и было вот это горение. Так вот, получается, что возможно, да, и очень даже вероятно, и тех, с кем я разговаривал, делясь, так сказать, этими размышлениями, потому что меня это волнует, и мне хотелось... так сказать, услышать, а что люди другие, там, ну, знакомые мои, там, какие-то близкие люди, вот что они это чувствуют, они это видят, там, по самим себе, вот, и когда я высказывал эти мысли, я встречал подтверждение этих наблюдений, и даже, можно сказать, это полное согласие, то есть, вот, как вот есть, например, ну, тот же телефон какой-то, да, или какие-то устройства, которые работают от аккумуляторов, то когда аккумулятор начинает садиться, то это устройство предлагает переходить в режим экономии. То есть отключаются какие-то там дополнительные функции и сосредотачиваются на самом каких-то важных функциях этого устройства. Остальное все убирается. И получается, что вот при угасании душевных сил человек переходит в такой режим экономии своей энергии душевной, когда оставляет самое необходимое в своей жизни. Понятно, это добывание хлеба насущного, это забота о своей семье. Опять же, так сказать, о своей семье можно заботиться тоже в режиме экономии, как ни странно, да, и очень даже закономерно. И на церковной жизни это тоже, так сказать, понятно, что вот есть некий минимум, сходить на литургию, там, читать каким-то образом молитвенное правило свое, там, как, кто как приспособился, читать Евангелие, каким-то образом нужно, да, каким-то образом соблюдать посты. Ну и там, ну, может быть, что-то еще, но сим сил мало. Сил мало, их надо экономить. Их нет избытка сил. И я вот думаю, это вот этим объясняется. А почему, так сказать, этого сил-то не хватает? Значит, получается ведь. Значит, они не восполняются, они не увеличиваются. А если мы живем в церкви, если мы верим в том, что благодать Божия существует, не мощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, вот, то мы должны себе однозначно сказать, что вот в ощущении оскудения душевных сил у нас не хватает благодати Божией.
Все могу во укрепляющем меня,
да.
Господи.
Вы слушали беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Продолжение темы в очередной беседе, которая выйдет в эфир на следующей неделе. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Это обычно перед чтением Ветхого Завета я обращаюсь к святителю Никите Новгородскому, чтобы понять, почему, прочитайте его житие. И вот у меня иконочка из Новгорода Великого. Сзади есть тропарь небольшой. «Насладився богомудре воздержание, и желание плоти твое я обуздав, на престоле святительства сел еси, и, яко звезда многосветлая, просвещая верных сердца зарями чудес твоих, Отче наш, святителю Никито, и ныне моли Христа Бога, да спасет души наши». И помимо того, что в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете деление на стихи не является первоначальным, то есть можно и по-другому было бы разбить, но также и деление на главы внесено уже позднее издателями для удобства чтения, для определенного чередования чтений. Когда мы читаем текст сплошняком, может быть, и неправильно останавливаться и говорить «глава такая-то», потому что на самом деле текст просто продолжается. И в связи с этим я, наверное, буду обозначать в начале, с какой главы мы начинаем читать, и в конце, какой мы закончили. А прерывать чтение и называть номер главы, наверное, не буду. И мы дошли до 20 главы включительно, и читаем теперь, начиная с 21. «Яко же буря сквозе пустыню проходит, от пустыни исходящая из земли. Страшно видение, и жестоко поведася мне. Приступая и приступает, и беззаконно ей беззаконствует. Намя Еламите, и послы Персии намя идут. Ныне воздохну и утешу себе. Сего ради наполнившееся чресло мое расслабление и болезни прияша мя аки рождающую. Неправдовых еже не слышите, подщахся, еже не видите». Как объясняет Павел Александрович Юнгеров, «неправдовых еже не слышите». Нужно перевести: «я напрасно старался не слышать и пытался не видеть. Сердце мое заблуждает и беззаконие погружает мя, душа моя стоит во страсе. Уготовите трапезу, едите, пийте, восставши князи, уготовите щиты. Яко тако рече Господь ко мне, шед постави себе стража, и еже аще узреши возвести. И узрех всадники конные два, всадника на осляте и всадника на верблюде. Послушай слушанием многим, и призови Урию на стражбу Господню, и рече, стоях в ину день, и у полчища ас стоях всю нощь. И се сам грядет, муж, всадник двоконный, и, отвещав рече, паде, паде Вавилон, и все кумиры его, и вся рукотворенная его, сокрушившаяся на земли. Послушайте, оставшиеся, и болезнующие, услышите, еже слышах от Господа Саваофа, Бог Израилев, возвести нам. Ко мне зови от Сеира, стерегите забрала. Сеир — это гора, на которой жили идумеи, на которой поселился первоначально Исав. «Стерегу за утро и нощью». Стерегу, то есть. «Аще ищеши ищи, и у меня обитай. В дубраве вечер приспиши, или на пути Деданове. Во сретение жаждущему воду принесите, живущие во стране Феманове. Со хлебы сретайте, бежащее множество ради убиенных. и множество ради заблуждающих, и множество ради мечей, и множество ради луков напряженных, и множество ради падших на сече. Яко сице рече Господь ко мне, еще лето едино, яко же лето наемника, оскудеет слава сынов кидарских, и останок луков сильных сынов кидарских будет мал, яко Господь Бог Израилев глаголя. Это было пророчество на Идумею в связи с разорением Идумеи. Постепенно сжимается как бы кольцо и вокруг Израиля, вокруг Иудеи, вернее сказать. Падают страны, ее окружающие. Перед этим было пророчество падения Вавилона, связанное с персами. То есть это совсем отдаленное будущее по отношению к Исаии. Вообще же, здесь очень много географических названий, которые не то чтобы нам совсем незнакомы. Кто читает регулярно Псалтирь, тот помнит: «Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся с селений кидарскими». Это есть в песнях восхождения. Вот. Комментировать по отдельности все это невозможно, это превратилось бы не в чтение, а в комментарий. Но просто нужно отметить, что такое начитывание Писания в разных его частях, чтение по кругу, о котором мы говорили неоднократно, оно приводит к тому, что эти названия, имена, большинство из них становятся на слуху. Вот. И тогда уже, ну, по крайней мере, их различаешь как названия имена, а не просто как непонятные слова. «Что бысть тебе, яко ныне возлезости все на храмины тщетные? Наполнися град вопиющих, уязвлени твои не мечми уязвлени, ниже мертвецы твои умерщвлени ратию. Все князи твои побегоша, и плененние жестоце суть связани, и крепцые в тебе далече отбежаша». Это удивительный этот стих. «Твои ранены не мечами, и мертвецы твои умерщвлены не войной». То есть они уже были мертвыми в каком-то смысле. И потом говорится о пленении этих людей. «Сего ради рекох оставите меня, да горце восплачуся. Не належите утешать имя о сокрушении чере рода моего. Яко день мятежа и пагубы, и попрания, и смятение от Господа Саваофа. В дебри Сионе скитаются, от мала даже до велика скитаются по горам. Еломите же взяша тулы, и всадницы человецы на конях, и собор ополчения. И будут избранны дебри твоя, наполнится колесниц, конницы же заступят врата твоя, и открыют врата Иудина, и воззрят в той день во избранные домы града, и открыют сокровенные домов краеградия Давидова, и узрят, яко множайшие суть, и яко отвратиша воду древние купели во град». То есть вода из древнего водосборника была отведена в город, чтобы пережить осаду. И стены домов были разобраны, чтобы утвердить городскую стену. «И яко разориша домы Иерусалим ли на утверждение стене градней, и сотвористе себе воду между двумя стенама, внутрюду купели древние, и не возресте на сотворившего ю из перва, и согражшего ю не видесте. И призва Господь, Господь Саваоф, в той день плач и рыдание, и острижение, и припоясание во вретище». Остригали пленников. «Тии же сотвориша радость и веселье, заколающие тельцы и жрущие овцы, яко ясти мяса и пити вино, глаголище да ямы и пием, утребо умрем». Празднование во время войны, да.
Пир. Во время чумы как тоже можно сравнить. Очень такая, очень много раз везде повторявшаяся потом фраза.
Пир во время чумы, кстати, описан на Руси задолго до Пушкина в Волоколамском Патерике, как реальное событие, причем в одной из русских властей. То есть это международное было явление. «И откровенно сия суть воушию Господа Саваофа, яко не оставится вам той грех, донде же умрете. Сице глаголит Господь Саваоф: «Иди в кущу к Сомнану, строителю дому, и рцы ему, что ты зде, и что тебе зде? Яко истесал еси себе зде гроб, и сотворил еси себе на высоце гроб, и написал еси себе на камени кущу. Се ныне Господь Саваоф извержет и сотрет мужа, и отымет утварь твою, и венец твой славный, и повержет тебя во страну великую и безмерну, и тамо умреши. И положит колесницу твою добрую в бесчестие, и дом князя твоего в попрание, и извержешися от строительства твоего и от степени твоего. И будет в той день, и призову раба моего Елиакима, сына Хилкиева, и облеку его во утварь твою, и венец твой дам ему, и державу твою, и строительство твое дам в руце его, и будет яко отец, живущим во Иерусалиме и живущим во Иудее. И дам ему славу Давидову, и обвладеет, и не будет противоглаголющего. И дам ему ключ дому Давидова на раму его, и отверзет, и не будет затворяющего, и затворит, и не будет отверзающего». Католики толкуют это применительно к Папе Римскому. Но из Апокалипсиса мы знаем, что этот ключ Давидов, который затворяет и никто не отворит, это относится непосредственно ко Христу. То есть этот Елиаким здесь прообраз Христа, который приходит на смену князю мира сего. А в историческом смысле речь идет о том, что Господь применяет начальников, низлагает одних и возводит других. «И поставлю его князя на месте верне, и будет на престоле славы дому отца своего. И будет, уповая на него, всяк славный в дому отца его, от мала даже до велика, и будут зависяще на нем. В той день сия глаголит Господь Саваоф, подвигнется человек утвержден на месте верне, и отымется, и подет, и потребится слава яже на нем, яко Господь глагола. Плачетеся корабли кархидонские, яко погибе, и к тому не идут от земли китейские, отведеся пленен». Кархидон — это Карфаген. «Кому подобны быши живущие во острове, купцы финичестии, то есть финикийские, приходящие море? В воде мнозе семя купеческо, аки жатве вносимей купцы язычестии». Стих так много, как семян во время жатвы. «Усрамися Сидоне, рече море, крепость же морская рече, не болех, не породих, не вскормих юнош, ниже вознесох девиц. Егда же слышано будет в Египте, приимет я болезнь о Тире». Идет пророчество и на Карфаген, и на Сидон, и на Тир. Все это славные торговые купеческие города финикийцев, величайших мореплавателей древнего мира. «Идите в Кархидон, плачетеся, живущие во острове сем. Не сие ли бе величание вам из перва, прежде неже предано быть ему? Кто сия совеща на Тира, еда хуже есть или некрепкий есть? Купцы его славнее князи земли. Господь Саваоф совеща, рассыпайте всякую гордыню славных и обесчестите всякое славное на земли. Делай землю твою, ибо корабли к тому не приидут от Кархидона». То есть прерывается торговля, и наступает время заняться земледелием, заняться трудом. «И рука твоя к тому не укрепеет по морю, разгневляющая царей. Господь Саваоф заповеда о Ханаане, еже погубите крепость его. И рекут, к тому не приложите укоряти и обидите черь Сидоню, и аще отыдеше ко Китиом, ниже тамо будет тебе покой». Китим, как комментирует Юнгеров, это финикийские колонии на островах Средиземного моря.
И там не будет покоя.
И там не будет покоя, да. и в землю халдейскую, но и та опустела от ассириен, яко стена ея падеся. Плачетеся, корабли кархидонсти, яко погибе твердыня ваша. И будет в той день, оставлен будет Тир 70 лет, яко же время царя, яко время человеческо, и по 70-летиях будет Тир, яко песнь блудницы. Возьми гусли, обыди град, блудница забвенная, добре погуди, много воспой, да память твоя будет. Речь идет о блуднице, которую забыли. И она ходит и поет, чтобы напомнить о себе. И будет по 70-летиях пресещение сотворит Бог Тиру, и паки восставятся на прежнее, и будет торжеще всем царством вселенное на лице земли. И будет его купля и мзда свято Господеве. Не им собрано будет, но живущим пред Господем вся купля его. Ясти и пите, и наполнитеся, и в сытость, на память пред Господем. Это очередное пророчество об обращении язычников.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрко «Читаем библейских пророков».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Евгения, тяжко болящей Веры, тяжко болящего Льва, Татьяны, Николая, Евгения, Ирины, Тимофея, Ларисы, младенца Ярослава, Мариамны, Тамары, Анатолия, Нины, Татьяны, Натальи, Нины, Лидии, Николая. Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Осенний вечер». Он состоится в пятницу 22 ноября в 19 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.